Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Сегодня понедельник, мы с вами выходим в прямой эфир, и, как всегда, мы в нашей передаче погружаемся в интересный, яркий, контрастный, непростой еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудео-христианский диалог. И сегодня у нас будет особенный эфир, потому что в курсе вы или нет, надеюсь, что в курсе, что сейчас завершается неделя памяти жертв Холокоста. У нас вообще эта неделя, она полна такими, с одной стороны, скорбными, с другой – радостными датами, потому что мы вспоминали еще день окончания блокады Ленинграда. Это тоже невероятно серьезная и для очень многих близкая тема. Вообще, я думаю, что она должна быть близка для любого человека, потому что все, что касается человека, важно и сейчас для нас. Друзья, вот сегодня мы будем говорить о том, почему нам нельзя об этом забывать, почему нужно говорить о таких событиях, как Холокост, как мы можем в этом участвовать. Вообще, конечно, хотелось бы вам задать вопрос, если мы говорим, что об этом надо говорить, вот согласны ли вы с этим? И еще будет вопрос от моей гости, которая сейчас сидит напротив меня, она его задаст, я ее сначала представлю. Это Ольга Орешкина, преподаватель еврейской традиции и культуры, модератор дистанционных курсов «Холокоста», участник группы «Рабочие иудеи-христианского диалога». Оля, очень рада, что ты сегодня со мной, и благодарю тебя, что мы можем сейчас посвятить этот эфир вот этой важной теме. Поэтому спасибо тебе, что ты с нами.
Да, взаимное спасибо и шалом всем дорогим радиослушателям.
Дорогие, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Вот мой вопрос, он остается открытым. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему общению. Вопрос такой: для чего нам нужно сегодня говорить о Холокосте? Не просто ответ, вот надо нам говорить или не надо, да, нет, а именно для чего? Вот здесь очень было бы интересно и важно услышать ваше мнение. И вопрос от Ольги. Оль, задай, пожалуйста.
И вопрос, друзья, почему именно мы сегодня вспоминаем об этих событиях? Событиях Холокоста, событиях освобождения и прорыв блокады Ленинграда, которые обозначила Таня. И нужно сказать, что два этих события, они не сколь трагические, сколь они очень-очень-очень радостные, потому что оба события – это было освобождением, это была победа нашей советской Красной Армии, как ее еще называют. И они не противоречат друг другу. Если прорыв блокады был в начале войны, то освобождение лагеря Аушвиц, именно к этому дню, 27 января, приурочен Международный день памяти жертв Холокоста, и с 2005 года по решению Генассамблеи ООН этот день отмечается как Международный день памяти, ради чего мы сегодня с вами собрались. В этом году отмечается уже в пятый раз, то есть с 2015 года проводится Неделя памяти.
Да, мы к этому перейдем. Извини, что тебя перебиваю, просто хотелось бы именно вот этот вопрос от тебя, который вот сейчас можно адресовать слушателям, почему именно у нас сейчас сейчас нету именно нашего дня, да, как вот мы говорили в России, дня, значит, вот этой вот даты памяти жертв Холокоста.
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос.
Нет, мы задаем его слушателям.
Ты уже его обозначила и задала.
Мы задаем его слушателям,
но вопрос очень важный. Вопрос очень важный. И почему я вернулась к этим двум датам? Потому что они в один день, и, может быть, день блокады, день прорыва блокады Ленинграда, он наиболее значимый, и совместить два этих события, ну, не то что трудно, но необходимо, на мой взгляд, нужно.
Я думаю, что ты правильно сказала, они абсолютно не противоречат друг другу.
Они не противоречат.
Да, друзья, вот мы вам сделали такой небольшой зачин, пожалуйста, вы сейчас собирайтесь с мыслями, мы в прямом эфире, хочу это напомнить, и вы можете нас и слушать, и видеть, как вам удобно и угодно. Самое главное, чтобы у нас состоялся этот разговор, это общение вместе с нами. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь той коммуникацией, которая есть. Это и WhatsApp, и Viber, +7 977 850 0996, и телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы услышите это еще и в наших джинглах. И, конечно, пожалуйста, пишите нам, пишите. Если вы смотрите нас в соцсетях сейчас, трансляцию, пишите комментарии в комментариях, мы все будем зачитывать. Итак, от нас вопрос: для чего нам сейчас надо вспоминать день Холокоста, именно для чего? Хотелось бы вашу аргументацию. И вопрос вот от Ольги: почему у нас нету национального дня памяти жертв Холокоста? Вот
и есть нужен
международный
ли он?
День, да, и нужен ли он? У нас есть международный день памяти, и мы о нем сегодня будем говорить, а по поводу национального вопрос. Итак, мы вас оставляем с этими вопросами, но буквально на несколько секунд, потому что мы возвращаемся и будем продолжать нашу тему. Не переключайтесь. Сегодня мы о важном и об очень нужном. Будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. И, как я уже сказала, с вами Татьяна Ваганова, Ольга Орешкина. И говорим мы сегодня о неделе памяти жертв Холокоста. Мы вспомнили еще и о значимом событии, о снятии блокады Ленинграда. Но сегодня все-таки в нашей передаче мы будем говорить о Холокосте. Наверное, может быть, мы вот с чего начнем. Вот наше такое общение. Я послушала разные видеоматериалы, которые сейчас собирали разные компании, светские, религиозные, спрашивая людей, интервьюируя их по поводу того, вот что такое Холокост, вот задавая какие-то элементарные вопросы, что такое Холокост, что такое гетто, там еще что-то. И по ответам людей, причем люди были очень разные по возрасту, я смотрю там по, скажем так, по месту жительства, но ответы, вот на мой взгляд, конечно, очень хотели бы оставлять лучшего, потому что, ну, настолько люди дезориентированы, казалось бы, в таком важном и значимом для человечества событии. Это же не просто то, что было когда-то давно, случилось, ну и как бы хорошо, что все это закончилось, и давайте об этом забудем, лучше к этому не возвращаться и не вспоминать. Нам же история все время говорит, если вы не будете пересматривать, рефлексировать, возвращаться, не будете работать с вот своим прошлым, то оно может вас догнать, оно может вас накрыть и может вернуться еще с какими-то даже более такими разрушительными явлениями. Поэтому давай вот мы начнем с того, вообще скажем, что такое Холокост для всех, кто нас сейчас слушает.
Да, тут я могу добавить об исследованиях, опросах. Левада-центр проводил опрос среди населения России, и 90% опрошенных знают, что евреев уничтожали во время Великой Отечественной войны, но знают ли они о том, что такое Холокост, остается под вопросом.
И давай вот мы сейчас как раз об этом,
да,
скажем.
Да, и определение Холокоста – это планомерное политика, планомерное уничтожение евреев, политика нацистской Германии в период с 1933 по 1945 годы. Вот это определение. Термин.
Термин,
что
да.
такое Холокост? Угу.
И вот, скажем, каждый раз, когда мы делаем эфиры, посвященные Дню памяти, мы возвращаемся так или иначе именно к тому, как общество реагирует на эту тему, насколько люди в курсе, насколько они готовы не только в эту неделю об этом думать, читать, как-то погружаться, насколько они готовы это знание интегрировать внутри общества, опять же, молодежи, детей и так далее. И мы видим, что, конечно, сдвиги есть, безусловно, и мы тоже рассказываем о них, но действительно, вот что мы в прошлый раз говорили о девочках, которые потрясающе ответили, что Холокост — это, ну, потрясающе, конечно, в кавычках, вот, что Холокост — это клей для обоев, там, или сегодняшние люди, которые рассказывают тоже какие-то, ну, я не знаю,
или еврейский праздник.
Невероятные,
некоторые
да.
говорят, что это еврейский праздник, но,
видишь, даже некоторые
такие
до такого доходит, да. Друзья, мы очень хотим, чтобы, вот знаете, на следующий год или через два года, когда будут проводиться эти опросы, но чтобы практически никто уже вот такой глупости, извините, пожалуйста, пошлости не говорил, чтобы люди знали, что это такое, могли об этом рассказать, донести своим детям, внукам, не знаю, да, своему окружению, своим друзьям, если там говорить уже о более молодом поколении, об этом надо знать.
И вот именно для этого проводятся недели памяти.
И для этого
да,
в том числе, да.
Да.
Но как вот мы говорим, мне кажется, что вот именно только недели памяти действительно мало. Это вот недели памяти, как, может быть, некий такой тоже, ну как, конечно, важный концентрат, да, когда мы именно в эту неделю мы по всему миру говорим об этом, подключаем разных людей к вот этой сложной теме. Но действительно, я смотрю, что так и происходит, что именно в течение всего года есть люди, которые как раз работают над тем, чтобы эта тема не забывалась, и она поднималась не только в неделю памяти. На мой взгляд, это важно, и только тогда это может что-то изменить. Но давай вот мы с тобой сейчас, знаешь, о чем? О том, вот как мы и вопрос задали тоже слушателям, для чего же нам говорить-то об этом надо? Вот сначала, в первую очередь, да?
И в первую очередь тут можно сказать такой фразой, что понять историю России, нашу с вами, историю российскую, невозможно без понимания истории Холокоста. Это одно целое, это наша с вами история, и она касается не только евреев. Ведь в огне Холокоста погибло 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. И погибали они и на оккупированной территории СССР. Около половины, около 3 миллионов. Поэтому это наша с вами история. И не знать об этом, ну, просто преступно и невозможно.
Да, потому что здесь, знаешь, так одна тема наслаивается на другую. Так как, например, Холокост, он, конечно, связан с геноцидом и с антисемитизмом, это как бы одно. И здесь надо вспомнить, что наша страна, она особенно тоже от этого пострадала, так как это был, скажем так, было на государственном уровне, это было притеснение евреев. Если мы даже посмотрим вдаль истории, вглубь ее, вернее, мы увидим определенное отношение к этому народу еще царской России, когда там тоже были такие территории оседлости и так далее. Если говорить о советском режиме, то там вообще просто, опять же, идет программа уничтожения. И сейчас вот что меня радует, что, опять же, по тем же опросам, ну, я очень надеюсь, что они соответствуют действительности, что у нас уровень антисемитизма, у нас именно сейчас в России, намного ниже, чем во многих странах Европы.
Да, на прошедшей конференции вот, «Международно защитим будущее» именно приводили статистические данные о том, что у нас очень низкий уровень антисемитизма.
И я думаю, что это как раз, знаешь, заслуга и того, что периодически, слава богу, идут вот эти вот рефлектические моменты, когда поднимаются документы, делаются документальные фильмы, снимаются художественные фильмы, где показывается ужас, репрессии, несправедливость. несправедливости, мерзости, даже могу сказать такое слово, как одержимость, уничтожение одного человека другим там, по какому-то именно признаку, если мы говорим антисемитизм, это именно уничтожение евреев, всякие эти еврейские дела, когда огромное количество прекрасных людей, образованных, элиты общества пересажали в концлагеря, откуда они потом не вышли. И эта травма ведь не только для них самих была, это трагедия, это была как наследие, в которое погрузились их семьи, их близкие, их знакомые. Это было просто невероятно. И вот для того, чтобы такого не повторять, мы должны с вами, друзья, об этом всегда помнить, погружаться, изучать эту тему, продолжать и иметь свою внутреннюю, активную, очень важную позицию, что такого быть не должно. Это преступление против человечества. Вот это мое мнение, а ваше я жду, пожалуйста, сейчас да, присылайте.
Да, это не только, Таня, твое личное мнение.
Но я сейчас его высказала.
Да, это еще констатация факта на Нюрнбергском процессе, то, что происходило Холокост, это преступление против человечности без срока давности. И об этом нужно помнить. Но здесь я хочу сказать, что кого заинтересует глубоко, глубже изучить эту тему, а ее изучать надо, вы можете на сайте ЗОВ Сиона записаться на дистанционные курсы.
Да, потому что мы как раз представили, да, Ольгу о том, что она модератор дистанционных курсов «Холокост». И я думаю, давай вот об этом сейчас немножко мы с тобой скажем. Вот, Оль, во-первых, кто может к этому присоединиться, как вообще в этих курсах участвовать, да, что они дают? Давай вот об этом несколько слов.
Ну, здесь надо сказать, что сами курсы родились в 2010 году в рамках иудео-христианского диалога. В мае 2010 года собрались лидеры еврейских общин, лидеры христианских, евангельских общин и решили что-то делать совместно, вести диалог, но диалог не только слов, но и диалог дел. Вот таким образом уже почти 9 лет ведется работа, колоссальная работа по установлению памятников на местах расстрелов. Это не просто установление памятников, это еще установление имен, потому что зачастую не было никаких обозначений, что именно евреи захоронены в этих местах, а просто надпись, что здесь похоронены убиенные мирные жители. Сейчас это все восстанавливается, восстанавливаются имена, пишутся, и христиане, когда устанавливают подобные мемориальные памятники, обязательно пишут «Простите нас». Это очень важно, вот этот элемент. И вторым моментом явилось вот как раз образование курсов, дистанционных курсов «Холокост».
Который может присоединиться любой человек.
Любой евангельский верующий.
А если, например, он просто, допустим, там, он верующий православный католический?
Нет, курсы существуют. Православные католические есть отдельные слушатели, есть отдельные, но в основном это для евангельских верующих.
А там какое-то особое направление? Почему именно
евангельские? Ну, здесь надо сказать, ну, потому что рождались они в определенном кругу, я уже упомянула, там были еврейские религиозные лидеры и лидеры протестантских евангельских церквей. Вот поэтому идея была именно для того, чтобы в церкви люди знали об этой теме. И здесь нельзя упомянуть о том, что главный лектор и, собственно говоря, главный учитель этих курсов Илья Александрович Альтман, сопредседатель Центра и фонда «Холокост». И на основе его видеолекций и существуют эти курсы. Надо сказать, что очень интересный материал, очень интересная лекция. поэтому очень доступные. Надо владеть просто основами компьютерной грамотности и, естественно, русским языком владеть.
Это очень важный момент, вот то, что ты сейчас обозначила, то есть это курсы, которые, скажем так, они вводят в тему, они дают определенную информацию, но, еще раз говорю, допустим, про человека, который вот нас сейчас слушает, и, может быть, он там не принадлежит к евангельской церкви, но ему интересна тема Холокоста, и он хотел бы как-то в этом больше разбираться, хотел бы эти курсы пройти. Он имеет такую возможность?
Ну, мы разберемся отдельно.
Хорошо.
С таким человеком.
Хорошо, друзья. Вы просто знаете, что такие курсы есть, и что там дается очень важная такая достоверная информация, что периодически даже собираются поездки непосредственно вот в концлагеря, места, где происходили вот эти страшные события, и люди
погружаются
в эту тему. А самое главное,
проходит стажировка в мемориальном музее в Израиле, в Иерусалиме, в музее Яд Вашем. Стажировка для выпускников этих курсов.
Вот мы попробуем сейчас выйти на связь с нашим гостем. Друзья, сейчас мы попробуем это сделать. Юля, если вы нас слышите, то шалом.
Да, Татьяна, шалом.
Шалом, очень приятно, все нормально со связью. Я хочу сейчас представить нашу гостью, это Юлия Попова, она руководитель такой программы «Операция Жаботинский», она также одна из руководителей, участников программы рабочей группы иудейско-христианского диалога. И как раз вот в эти выходные Юля непосредственно в церкви как раз проводила мероприятие, именно посвященное Дню памяти жертвам Холокоста. Юля, еще раз здравствуйте, очень рада, что вы сегодня с нами на этом эфире, очень таком важном и нужном. Вот расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Татьяна, рада вас слышать.
Да, спасибо тоже. Вот мы сейчас сделали такой ввод, говорили с Ольгой о том, почему вообще нам нужно говорить о Холокосте, почему эта тема неудобная, некомфортная, жесткая, и люди обычно такие темы стараются избегать и как-то просто забывать, почему нельзя забывать, почему к этому нужно возвращаться, почему об этом надо говорить, чтобы нас это не догнало и не принесло еще больших разрушений. Но сейчас мы хотим сделать акцент именно на позиции церкви, на позиции верующих людей, в данном случае протестантов, потому что вы именно представляете это направление. На ваш взгляд, насколько церковь сейчас, открыто для того, чтобы говорить о Холокосте, насколько люди об этом знают и какую они занимают позицию, в общем, если можно просто об этом буквально пару слов.
Угу, поняла ваш вопрос. Начну с первого. Почему важно об этом говорить? Потому что это наша общая история. Мы чувствуем себя к этому сопричастными, как церковь, как вообще россияне. Половина всех жертв Холокоста практически была совершена на территории бывшего Советского Союза. Поэтому это наша общая вообще история в целом, как народа. И сегодня, как никогда, церкви, протестантские церкви, очень открыты к тому, чтобы что-то узнавать о Холокосте, почему он случился, какова была роль церкви в Холокосте, почему церковь осталась в основном в стороне, не заняла сторону жертв, сторону евреев. Обо всем этом мы говорим, вспоминаем, чтим память убитых 6 миллионов. И мы считаем это очень-очень важным. И вообще в эти выходные мы говорили об отношении человека к человеку. Как важно не быть равнодушным, как важно не проходить мимо чужой боли, чужой беды, когда кто-то кого-то обижает, унижает, демонизирует, маргинализирует. Мимо этого человек, особенно считающий себя верующим, не должен проходить.
Ну, как мы уже говорили выше, да, что это вообще вопрос человечества, и ну, это нельзя просто закрывать и делать вид, что этого не было, или просто мы забыли, и все, как вот в страшном сне, сейчас это нас не касается. Ну, вот, кстати, буквально тоже вот немного, да, хотелось бы как раз о роли церкви, о том, почему же все-таки она осталась в стороне, потому что мы тоже периодически говорили об этом, что все было очень сложно, непросто. Если даже говорить о позиции протестантизма сейчас, то есть, опять же, за плечами история, и тут же Мартин Лютер со своими проявлениями антисемитизма, и как бы то ни было, но это было, эта история, это не вычеркнуть. Но об этом тоже как-то особо не принято говорить, не распространено. Но мы все-таки стараемся этой темы касаться. Так вот, почему же все-таки вот так получилось, что церковь как-то не слишком включилась так, как хотелось бы, чтобы она включилась вот в то, что произошло именно с евреями в Холокосте?
Я думаю, что ответственность за позицию церкви, конечно, должна взять на себя теология, теологи. Церкви, которые формировали общий взгляд на евреев относительно Христа. Церковь считала евреев богоубийцами, проклятым народом, гнала их. Больше всего еврейской крови было пролито руками христиан, как это нам вот сегодня неприскорбно вспоминать. И это наша история. Только потому, что церковь веками исповедовала антииудаизм, презрительное отношение к еврейскому народу. Как народу, который должен жить только для того, чтобы нести на себя печать проклятия.
А когда,
вот так церковь, да, относилась к евреям.
А когда случился, ну, некий такой переворот? Вот мы знаем, например, по событиям католической церкви, что у них тоже был такой долгий и непростой путь к пересмотру, к пониманию заблуждений и такое публичное тоже покаяние в том, что было совершено и по отношению к евреям, и вообще там к и крестовым походам, и инквизиции, и многим другим страшным таким просто историческим, историческим масштабом разрушения, которое приносила церковь. Вот если говорить, например, о протестантах, то когда случился вот этот некий переворот?
Вы совершенно правы, переворот случился, и водоразделом был как раз Холокост. Холокост был такой подщечиной, которую получила церковь, отрезвляющей подщечиной. Смотри, куда может привести презрение к еврейскому народу. Вообще Холокост был возможен в Европе в таких масштабах только потому, что церковь веками учила людей ненавидеть евреев. И нацисты просто воплотили вот эти вот идеи несколько в другой форме, конечно. Холокост не был христианским явлением, и это признали сами евреи. Но, тем не менее, Холокост не был бы возможен, если бы эти идеи не легли на почву, удобренную антииудаизмом церкви. Поэтому Холокост был как раз вот временем пробуждения, что ли, какого-то. Что мы сделали не так, что не так в нашей вере, что не так в нашем отношении, что человечество могло докатиться вот до такого низа, чтобы так унижать человека, другого человека, и лишать его достоинства. И да, католическая церковь разобралась с этими верованиями и антииудейскими настроениями на Втором Ватиканском соборе. Они отображены в их декларации, которая стала результатом этого собора. Она называется «Ностра Этате» – «Наше время, отношение католиков к нехристианским религиям». И большая часть этой декларации посвящена отношению церкви к евреям. Но задолго, в принципе, до католиков, католики это сделали в 65-м году, да, в конце Второго Ватиканского собора, а протестанты начали с 47-го года. 10 Зейльсбергских тезисов. В Швейцарии протестанты собрались, ряд протестантских церквей, и решили что-то сказать о том, как они теперь, вот после катастрофы, после трагедии, как они должны верить, как они должны относиться к евреям. И они признали вот то крыло протестантов.
Угу. Ну вот, да, здесь...
Любой антииудаизм и презрение к еврейскому народу недопустимы.
Недопустимо. Угу. Ну вот, Юль,
конечно,
правильно...
И после этого это уже была волна.
Угу. Ну вот правильно, вот вы то, что сейчас сказали, что крыло именно протестантизма, потому что протестанты все-таки очень такое сообщество неоднородное, да, неоднородное.
Да,
а если говорить о католической церкви, то там все-таки оно более такое как бы единое, там единая глава, в этом плане более удобная такая вертикальная власть, поэтому как-то это, что уж если это сказал папа, значит это распространяется на всю католическую церковь. Если мы говорим о протестантах, то вот здесь как? Вот, допустим, сейчас, на данный момент, если это началось, как вы говорите, там, с 47-го года, я знаю там, что и лютеранские, и другие общины, они тоже действительно там заявляли свою позицию по отношению к этому вопросу. Вот что мы имеем сейчас? Насколько сейчас протестантизм в этом однороден? Насколько мы смотрим в одну сторону? Или пока этого еще нет? И к этому нужно только подходить.
Как я вижу эту ситуацию, как она развивается сегодня, на мой взгляд, все протестантские советы церквей, какие-то объединения, конечно, у нас много протестантов, и, возможно, есть какие-то в этом смысле экстремальные группы, но они в совершенном меньшинстве. Большая часть протестантского мира, конечно, пересмотрела свою историю и свое отношение к еврейскому народу, и, на мой взгляд, в целом избавилась от теологии замещения. Но теология замещения настолько пропитала все христианское богословие, христианскую риторику, христианские установки, какие-то стереотипы, взгляд на страдания, на спасение, почему евреи страдали. И вот сейчас вот этот вот корабль, который большой, и развернуться ему сложно, это требует время. То есть курс взят правильный. Но чтобы войти в необходимое русло, требуется время. Поэтому вот с этими отголосками, вот с этой риторикой, вот с этим принижением, что ли, значимости Ветхого Завета, даже посмотрите, Татьяна, по сей день в большинстве протестантских церквей, когда человек приходит ко спасению, мы вручаем ему только Новый Завет.
Да, очень
как будто
часто,
Библия,
да.
Это только Новый Завет, и Новый Завет более значимый, а Ветхий Завет менее значимый.
Юля, вот а здесь еще...
Я открыто говорю.
Юля, а здесь еще уместно...
Вот с этим мы сейчас разбираемся.
Юля, а здесь еще уместно вспомнить две конференции, которые прошли, последняя была в мемориальной синагоге, где приняли заключительный документ, декларацию. Как раз вот, ну, сейчас текст я не могу воспроизвести, но это очень весомый вклад в то, чтобы навсегда отказаться от теологии замещения в протестантской церкви. Вот. Так что шаги делаются.
Это уже касается нашей реальности.
Да, да. Шаги делаются.
Это уже касается российских протестантов.
Да, на самом деле, вот как мы говорили в начале передачи, это не может не радовать, потому что год от года мы видим какое-то продвижение, и что, безусловно, есть люди, которым это особенно важно, и они занимаются вот этим просвещением, занимаются образованием людей, тоже какими-то духовными продвижениями. Но действительно, вот как сейчас и прозвучало, я согласна с Юлей, что все-таки это процесс. Нам нужно набраться терпения, нужно понять, какие здесь можно вводить инструментарии, чтобы все-таки люди не просто включались в это, потому что это надо, потому что это какая-то дань, чтобы здесь действительно была осознанность того, что, друзья, вот была церковь, было слово, люди его знали, и несмотря на все это, они допустили вот это безобразие, этот ужас, который, произошел. Uh-huh. И если мы говорили, да, то же самое, например, там верхушки фашизма, о том, как вообще все это начиналось и разворачивалось, и там про ту же самую «Хрустальную ночь» вспоминая, мы понимаем, что действительно поле-то было подготовлено, и что они взяли? Они взяли на свои знамена, скажем так, отцов именно протестантской церкви, там, Мартина Лютера, других его сподвижников, которые были, находились в этой позиции. И мы также периодически возвращались к тому, чтобы понять и позицию Лютера, почему он-то занимал ее. Это тоже важно, не просто огульно сказать, вот, что он был там антисемитом, но это был другое. Это не значит, что это было, скажем так, по уровню чем-то более, я не знаю, там, хорошим, допустимым. Нет, это было тоже ужасно. Но это было другое, и мы должны понимать, мы должны с этим разбираться. В первую очередь, конечно, люди верующие, потому что все-таки, как-никак, это наша история, это наши святые отцы, на которых мы смотрим, на которых мы ориентируемся.
Юля, а мне вспоминается вчерашняя цитата, которую ты, я не помню, правда, автора этих слов. Мы сейчас больше говорили о теологии замещения, да, о теологии церкви, которая является, ну, двигателем, жизнью церкви. А ты упомянула вчера о том, что почему такое могло случиться и где была церковь? Mm-hmm. Потому что у евреев не нашлось друзей в Германии, в тех странах, где их уничтожали. Да, не нашлось друзей. Вот этого не должно быть. Поэтому мы очень ценим вот это движение «Друзья Сиона». Будем друзьями Израиля.
Ну да, вот то, что сейчас, я говорю, происходит в церквях, конечно, я говорю, оно не может не радовать. Это поворот именно к евреям, это такое взаимодействие, это тоже погружение в эту тему. Юль, и вот если говорить, например, о тех вечерах, которые периодически проходят в церквях, в том числе и в «Слово жизни», вот опять же, насколько они актуальны? Вот вы видите, что год от года люди проявляют все больше интерес, и или, по большому счету, особо это не наблюдается?
Смотрите, Татьяна, мы продолжаем это делать, но я не вижу, чтобы особо как-то количество прихожан, посещающих эти мемориальные вечера, оно
увеличивалось. Угу. Да. А вот с чем вы это связываете?
В этом году мы решили просто пойти к людям сами. Угу. И на наших воскресных богослужениях регулярных говорить об этой теме. Мы полностью вчера в «Слово жизни» посвятили все свои 5 воскресно-субботних богослужений тематике Холокоста. И порядка 4500 человек слушали эту тему.
Слава Богу! Я думаю, что это очень правильный шаг.
Здесь должны взять пасторы и лидеры, и учителя церкви.
Угу. То есть, как бы, да, немного другой подход.
Конечно.
Да, потому что есть место, есть, скажем так, особое время, когда люди могут прийти и услышать, да, а здесь ты в любом случае пришел на служение, и ты это слышишь. Здесь уже как бы без права выбора, можно так сказать, но в то же время я считаю, что это действительно правильно. Юль, спасибо вам огромное. Вот благодарю за то, что вы вообще этим занимаетесь, за то, что вы в этой теме, за то, что вы продвигаете, просвещаете. Желаем вам Божьих благословений в этом, потому что это правда очень важно. И,
спасибо.
Да, и очень надеюсь, что мы будем об этом разговаривать в наших передачах на разные темы, но в этом очень важном направлении. Спасибо большое.
Спасибо большое, Татьяна. Спасибо, что поднимаете эту тему. Это очень важно. Спасибо, Ольга.
Взаимно.
Вместе мы что-то сделаем, чтобы мир был лучше.
Да, спасибо. Спасибо большое. Итак, друзья, с нами была Юлия Попова, она руководитель программы «Миссия Жаботинский», также она руководитель и участник иудео-христианского диалога рабочей группы. Мы сейчас уходим на короткую перебивочку, а потом возвращаемся и продолжаем наше общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире, как я уже сказала, у нас время летит очень быстро, а нам еще нужно успеть сказать еще несколько важных таких событий. Мы по ним сейчас пробежимся. Все это посвящено неделе памяти жертвам Холокоста, потому что это сегодняшняя наша тема, об этом мы говорим. Ольга Орешкина, Юлия Попова была сейчас с нами, спасибо ей огромное. Ольга Орешкина, Татьяна Ваганова продолжают с вами общение, друзья. Итак, значит, давайте мы сейчас вот к чему, что еще было очень такое, буквально прям две минутки, Оля, чтобы мы могли охватить весь наш объем, это то, что происходило в церкви Роса, потому что мы сейчас упомянули слово «жизнь», а в церкви Роса тоже было очень такое памятное мероприятие, в котором и ты непосредственно принимала участие как руководитель одной выставки. Вот сейчас, пожалуйста.
Да, было потрясающее вообще служение, оно длилось 3 часа, мы превозмогли все вообще лимиты, но уйти не могли, было очень много интересных событий. Было представлено 2 выставки, одна выставка, ее представлял Кирилл Кондратьев, этот материал он привез из музея, из Израиля, из музея Яд Вашем, выставка очень интересная, исторического характера. Там фото, документы, архивные документы. А я представляла, сопровождала выставку Лилии Ратнер. Вы знаете, это удивительную для себя открыла художницу. Совершенно случайно была в библиотеке и увидела эти картины и смогла приобрести вот альбом.
Расскажи пару слов, графических как, работ. Как она связана с этой темой?
Да, цикл ее называется «Цикл Холокост». 23 графических рисунка. И Лилия Ратнер, она сама еврейка, и она знает о Холокосте не понаслышке. Она прошла и столкнулась с ужасом Холокоста и с репрессиями. Ее отец был врачом, и в 1953 году, всем известно дело врачей, но его, к счастью, не уничтожили, а просто уволили с работы. Два ее дяди, в общем, родственники пострадали и в Бабьем Яру, и ГУЛАГ пережили. И вот она эту тему вынашивала, можно сказать, всю жизнь. И чем она интересна? То есть в постсоветском культурном пространстве не было подобной трактовки, как у нее. Часто люди задают вопрос, а где был Бог, когда творился Холокост? И вот ее цикл «Холокост» отвечает на этот вопрос так, что Бог был там, где страдает его народ, где страдает человек. Бог был и в газовой камере, и в ужасающих условиях гетто. И все ее рисунки говорят об этом. Ну, потрясающая выставка. Я вот совершенно вчера узнала, что, оказывается, выставка ее подлинных работ сейчас проходит в рамках недели памяти в Казани. Угу. Потрясающе.
Конечно, вот то, что ты сказала, да, здесь, может быть, у многих даже дыхание перекрыло.
Да.
Знаешь, когда ты говоришь, что Бог был в газовой камере, и когда люди смотрят на все ужасы вот того, что происходило с евреями, конечно, вопрос этот просто бьет набатом. И для многих ответ – это именно то, о чем говорила сейчас и Юля, о том, что Бог отвернулся от евреев, о том, что они как бы это заслужили, потому что вот они предали Христа и так далее. Но мы-то понимаем, вот смотря не просто на один фрагмент, вот я все время предлагаю относиться к истории как к пазлам. Вот когда мы с вами берем только один кусочек, 2 кусочка мы соединяем, нам практически непонятно, что за этим стоит. Мы можем только догадываться, видеть какой-то цвет и так далее. Но когда мы соединяем все кусочки или множество, то мы можем, конечно, видеть картину в большем объеме. И мы понимаем, друзья, да, что здесь совершенно другая история.
И ты удивительно просто сказала о пазлах. Дело в том, что у нее было 2 цикла. Первый цикл – это «Пророки». пророки. И она наложила тему Холокоста на этот цикл пророков. И, допустим, да, Бог был в газовой камере, Бог был в огне крематория. У нее есть картина в цикле пророки. Огненные печи, Сидрах, Мидрах и Авденаго, uh-huh. помните? Uh-huh. И ангел над ними. Так в цикле «Холокост» вместо Сидраха, Мидраха и Авденаго там музыканты.
Ну да, те люди, которые...
Музыканты,
да.
которых mm-hmm. заставляли играть, а потом отправили туда же. Mm-hmm. туда же. И, в общем, эти картины нужно смотреть.
И они, понимаете, эти картины, вообще эта история, она требует очень глубокого погружения, переосмысления. Потому что здесь поднимаются такие глобальные вопросы, на которые, конечно, очень... сложно иногда людям дать ответ, потому что иногда его просто нет, иногда он, до него нужно дойти, прокопав вот эти несколько слоев, потому что вроде бы он лежит на поверхности, как я уже сказала, да, люди воспитанные, направленные церковью на то, что как бы евреев надо уничтожать, и ничего в этом такого нету, вдруг оборачивается это тем, что это на самом деле преступление, в котором участвовали христиане и способствовали этому.
И на самом деле это не только уничтожение евреев, это же богоборчество, это бунт против Бога.
И, в первую очередь, естественно.
Да, и,
любое зло, любое такое вот проявление ненависти – это бунт против
это
Бога.
Это богоизбранный народ. От этого…
Вообще, проявление ненависти к кому бы то ни было – это уже богопротивление. Вот. Если мы говорим о евреях, то это, конечно, всегда
да,
отдельная история.
Да, говоря о Холокосте. То есть у Лилии Ратнер, у нее уникальность в чем? То, что у нее библейско-исторический подход и трактовка.
Очень, очень интересно. Явления. Так что возьмите на вооружение, друзья, да, почитайте, посмотрите. Кстати, вот эта выставка, она где-то будет еще проходить?
Да, вы знаете, планируется Марина Савельева, пастор церкви Ратнер, она знакома с владелицей подлинников, и мы планируем провести, вот когда выставка вернется из Казани, мы планируем в одно из воскресений провести в церкви Роса выставку уже подлинников.
Подлинников, да.
Друзья, а далее там угу. может быть и в рамках более высоких залов.
Угу. Друзья, будем вам об этом говорить, знакомить, чтобы вы могли тоже прийти, присоединиться и прикоснуться вот к тому, о чем мы сейчас. Ну, у нас буквально вот осталось там 3 минуты, это очень мало, да, но нам, тем не менее, надо сказать еще об одном важном событии, то, что была презентация книги, которая называется «Дороги гетто», и это очень важная книга, тоже, если есть возможность, пожалуйста, приобретите, почитайте ее. Оль, пожалуйста, тебе слово.
Да, очень коротко, мы возвратимся к проведению недели памяти, в этом году она проходит с 21 по 28, то есть мы с вами...
Сегодня включительно, да мы успели... Под занавес, но успели.
Да, успели. И 25 числа вот музей ГУЛАГа, кстати, тоже анонс, есть такой музей, посетите обязательно, уникальное место, состоялась презентация книги «Дороги гетто», написала ее Клара Березовская. И книга, она потрясающая, уникально описывает женщину, которая выжила, она одна выжила из гетто города Умань. Это Украина, там хасидский центр был. И, конечно, с евреями там быстро-быстро нацисты расправились. Но удивительным делом Клара выжила. И она все это описала в книге. И удивительно то, что рукопись пролежала на чердаке более 70 лет. И Иван Алексеев, друг внука Клары Березовской, взял в свои руки, прочитал и решил это издать. Так он вышел на Аллу Ефремовну Гербер, это председатель Центра «Холокост», и ее стараниями, ее усилиями президент женской лиги Алина Гонигман профинансировала издание этой книги, и эта книга у меня вот сейчас в руках, и она увидела свет. Ну, времени у нас нет, чтобы хотя бы кусочек прочитать, но рекомендую всем приобрести. В центре, в фонде «Холокост» это доступно приобрести.
Друзья, пожалуйста, вот прикоснитесь к этой литературе, потому что, как мы уже сказали, подытоживая вот то, что сегодня было озвучено, ни в коем случае нельзя забывать об этом, потому что это преступление. Поэтому давайте мы не будем в этом участвовать. И если мы не знали, у нас есть возможность об этом узнать. Если мы не включались, у нас есть возможность включиться, не оставаться к этому ни в коем случае равнодушным и понимать, что для нас это точно так же важно, как и дышать. Потому что вот что-то забывать нельзя, о чем-то замолкать нельзя, об этом надо говорить. Сегодня мы к этому присоединяемся, к этому Дни памяти, чтим тоже всех, кто погиб в этой ужасной просто катастрофе человеческой, очень надеемся, что благодаря тем людям, которые двигают эту тему, она не повторится. И, конечно, в первую очередь, благодаря Господу.
И неравнодушию каждого.
Спасибо, дорогая. Спасибо, друзья. Всего счастливо вам. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.